Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим с Ольгой Мироновной Зиновьевой, почетным президентом Международной общественной организации «Общество Россия-Германия», президентом Биографического института Александра Зиновьева, российским общественным деятелем, философом и женой и соратником Александра Александровича Зиновьева. Здравствуйте, Ольга Мироновна.
Здравствуйте.
Давайте сегодня поговорим о том, вы ведь много времени провели за границей, и вы можете очень хорошо оценить разницу между жизнью за границей и в России. Вы хорошо знаете наших соотечественников, которые живут и в Германии, и по всему миру. Как к русским раньше относились и сейчас относятся за рубежом? И вот что бы вы могли рассказать нашим слушателям, которые хотят переехать, может быть, в другие страны?
За граница к российским гражданам, к россиянам или к русским людям относилась всегда по-разному. Были разные периоды, когда нас любили, когда нас люто ненавидели, когда нас привечали, когда на нас молились. Ну, то есть все элементы человеческого отношения, разных психологических портретов, они применимы в том числе и к отношению к русским людям за границей. Я не буду, естественно, цитировать маркиза де Кюстина. Мы все читали, мы все это знаем. Но собственный пример – это, пожалуй, самая сильная, убедительная такая инстанция, скажем. Могу сказать следующее. Когда нас 6 августа 1978 года выгнали из Советского Союза, нас в объятия приняла Западная Германия, куда мы не стремились, куда мы не хотели. Это было страшное наказание для моего мужа, для исконно русского человека, для пронзительного русского писателя, мыслителя, логика, фронтовика, ну и так далее, и так далее, и так далее. Народ отличался удивительной приветливостью. Нас все убеждали со всех сторон, на чем бы ни настаивали, кстати сказать, что мы к нацизму, к фашизму не имели никакого отношения. Это было любопытно. Мы же не настаивали, чтобы они нам предъявляли какие-то доказательства. Но мало-помалу настроение и атмосфера стала меняться, в особенности после 89 года, после известных событий, после крушения стены. На ночных столиках, на каких-то там вот тумбочках стали появляться малюсенькие фотографии с мутными лицами. Там нельзя было вообще понять, о ком речь. Постепенно, по мере того, как стена уж совсем разрушилась, когда Горбачев, будь он неладен, умел продать нашу страну и недорого, фотографии стали увеличиваться и разрослись потом до размеров огромных портретов в частных домах. Я не буду говорить об каких-то организациях, а в частных домах. Портреты с эполетами, со всеми в касках, со всеми признаками того, что они такие, их предки, имели прямое отношение к тому, что называлось коричневой чумой. Но это я говорю о Германии. Была еще и Франция, Италия, Ирландия, Англия, Штаты. Ну, то есть был весь остальной мир, где русских воспринимали с пиететом, с огромным уважением. Ну, наша страна и давала повод к себе так относиться. Понимаете, в конце концов, как ты к себе относишься, хуже, чем ты к себе вроде бы относиться не должны. Как корабль назовешь, да?
Да.
И было ощущение сильнейшей державы. Мы гордились ею, хотя нас выставили, я повторяю. Нам бы и в голову не пришло, Александру Александровичу тем более, хотя он каждый день выступал по несколько раз в разных радио- и телепередачах, безумное количество статей и так далее, встречи со студентами, он преподавал в Мюнхенском университете, преподавал математическую логику. Вы знаете, все развивалось абсолютно правильно. У нас не вызывало никаких сомнений искренность этих людей. Но вот то, что произошло сейчас с нашим, в общем-то, безумным миром, иначе это назвать нельзя, вот эти антироссийские санкции, вся озверелость, осатанилась, обесчеловечивание, действительно, можно так говорить, и претензии к нашей стране. Я понимаю, что более 500 лет коллективный Запад, раньше он, конечно, так не назывался, назовем это остальной мир, лелеяли большие мечты, надежды, что когда-нибудь эта страна все-таки развалится. Она торчала костью в горле у промышленников, у предпринимателей, у завоевателей. Сколько войн выпало на долю России? Она не была инициатором войн практически, это хорошо известно. И так как Россия всегда побеждала, естественно, знаете, это как кумулятивный эффект, все время прибавилось больше и больше вот той самой уверенности, чеканной уверенности, если можно так сказать, и мир относился адекватно вот этой уверенности, которая была за нашими плечами. Мы понимали, что за нашими плечами могучая Родина. И вот когда начали ее предавать по одному, по двое, по трое, когда предал Политбюро, когда стали предавать налево-направо те, кто получили все от этой системы, как ее принято называть, черным провалом, бесплатное образование, блистательное образование, школа, я могу даже вот привести маленький пример. Случилось так, в силу разных обстоятельств, что мне предложили поучиться в Академии высшего менеджмента, американской академии, которая в Мюнхене имела место находиться быть. Я пришла туда обучаться, там были молодые люди, знаете, таких закатанные рукава, ну, такая классика, менеджеры, гипер-супер-менеджеры. Ну, я была там одна единственная. И приходит к нам профессор, преподаватель математики из университета, и так, знаете, вольготно развалясь в кресле, в лучших традициях такой, знаете, демократичности, раскованности. Он говорит, ну, я же понимаю, что вы все равно ничего не понимаете о математике, но, тем не менее, там какие-то примерчики я вам задам. Он раздал нам листки с заданием. Ну, я там все это решила, отдаю ему. Он так с удовольствием, с оттяжкой, говорит, не справились, конечно. Я говорю, нет, почему? Решила. Он смотрит и говорит, а почему это вы решили? Откуда это вы все это знаете? Я говорю, знаете, я училась в советской школе. Я до сих пор знаю, что такое умножение, деление, извлечение корня. Он обалдел совершенно. Вы знаете, то есть это какой-то очень частный, да, очень, ну, проходящий случай. Но система нашего образования была великолепна до такой степени, вот когда начали вводить здесь убогость ЕГЭ и всего, что с этим связано, то мои коллеги из Финляндии, из Германии, из Италии, из Франции, то есть со всей Европы, из Штатов тоже спрашивали, что вы делаете с вашим образованием. То есть вот те мерзавцы, у которых оказались определенным образом в руках кнопки управления, да, там вот каким-то образом получился, я знаю имена этих героев в кавычках, и неоднократно разговаривала с ними, они вспыливали до потолка, да вы что хотите, чтобы мы отменили ЕГЭ, это обойдется еще в 10 раз дороже. Я говорю, а кто вас просил выводить ЕГЭ? Что вы наягозили в образовательном пространстве? Ну, это вот я к тому, что. Могу сказать, что сейчас, ну, я летаю туда, у меня, во-первых, там старшая дочь, мои внуки, даже у меня правнучка есть. И я летаю туда.
Говорят ли они по-русски?
Внуки, конечно, блестяще. Мой внук вообще собирается приехать сюда, защищать Россию. Он ходит в футболке с Путиным на груди. И он сталкивается с определенными вопросами со стороны полиции.
Он в Германии, да?
Мюнхен?
Да, да.
Ну, конечно, Германия, да-да-да. Столица Баварии. Волшебный совершенно город. И сейчас наблюдается, ну, совершенно четко какое-то зоологически плохое отношение к русским. Русских обвиняют в том, что повысилась цена за квартиры, что подорожали коммунальные услуги. Ну, конечно, русские. Вот они во всем виноваты. Они развязали войну с Украиной и вот мешают жить. А немцы такой миролюбивый народ, им всегда было так хорошо. Я сознательно привожу пример Германии. Просто это та страна, которую я знаю лучше всего и которая для меня остается моей страной по-прежнему. Все-таки 21 год мы там прожили. Так вот, те молодые люди, 90%... 3 миллиона, вернее, да, сбежало молодых людей-специалистов на Запад. Они, конечно, напрасно рассчитывают на то, что их ожидает там очень светлое будущее. Их принимают. Принимают просто в силу того, что, да, нужно поддерживать уровень такой, ну, как бы сказать, блинный уровень, да, что Запад, он гостеприимный, что Запад заботится о беженцах из стран тоталитарного режима. И вот эта вся история, вся вот эта баланда, я прям даже так скажу сознательно, она навешивается на уши простачкам, дурачкам, околпаченным блогерам, молодым людям, которые не умеют, не хотят и не будут работать в расчете на то, что мы приедем туда и нам все дадут. Дадут. Но за это придется так расплачиваться. Есть, конечно, исключения, но, с другой стороны, мне хорошо известен и прямо противоположный процесс. Масса специалистов из той же самой Силиконовой долины возвращается в Москву. Специалисты по вот тоже математике, физике, программисты, они возвращаются в Россию, понимая, что Родина бывает только одна.
Я совершенно с вами согласна. Очень большой приток сейчас есть специалистов, которые вернулись. Конечно, есть проблемы, особенно у тех, у кого нет гражданства российского. Такие люди есть, которые уезжали из других стран, из республик бывшего Советского Союза, или родились там, и у них нет гражданства. Поэтому, к сожалению, вот этот процесс репатриации, он происходит достаточно трудно. Да, и это, конечно, тоже серьезная проблема, над которой мы работаем. А давайте поговорим об Александре Александровиче, о его идеях. Это так важно знать, потому что он ведь был единственным диссидентом, который отстаивал...
Только он не был диссидентом. Вот я вас сразу сознательно перебью. Он категорически возражал от причисления себя вот к этой группе граждан. Они для нас были диссидентурой, поймите меня правильно. Он был единственный, кто оставил честь и достоинство нашей страны. И во время Великой Отечественной войны, летая на штурмовике, гвардии капитан Александр Зиновьев, и после на мирных просторах, и когда защищал свои кандидатские и докторские диссертации, у него позиция к родине, для него это не было обсуждением, для него это не была тема, где надо было себя бить кулаками в грудь. Он стоял на очень твердой, очень трезвой позиции по отношению к России, к Советскому Союзу. Он много раз говорил, что я советский человек, я квазисоветский человек, я суперсоветский человек. И что не лишало его возможности высказывать свое мнение о стране исключительно из соображений, что можно исправить в правильный момент, в правильном направлении. Но буквально ошалевшая верхушка нашего руководства, когда Горбачев стал, Горби стал разыгрывать из себя чистого непорочного, и когда он посещал западные страны, где его хлопали по макушке, он воспринимал это как знак высочайшего признания, его не поход на могилу Маркса, кстати сказать, я не знаю, кто-то знает об этом, кто-то нет, но я это повторю. Одним из обязательных, не регламентов, а традиций выезда партийно-правительственных делегаций на Запад, а в особенности в Англию, было связано с тем, что первый визит партийно-правительственной делегации или отдельные там коммунисты, отдельные там писатели там, и так далее, наносят могиле Маркса. И только после этого разворачивается другая программа. Горбачев оказался первым, кто не пошел на могилу Маркса, а побежал в объятия Маргарет Тэтчер. Мы с Александром Александровичем наблюдали это по телевизору, и Сан Саныч поворачивается ко мне и говорит: «Оля, запомни, вот это есть начало величайшего предательства нашей страны». Я говорю: «Ну, может быть, не так, ты увидишь». И мы видим все это. Страну действительно продали недорого, как это говорилось в гадких анекдотах 90-х годов. Ее предали, ее продали, ее разорвали на куски, ее продавали с молотка. И самое главное, что меня больше всего убивает, то, что развращали население, прежде всего молодое население. Вот тот каскад пошлости, который ринулся с экранов телевизоров, по радио, по интернету в особенности, конечно, там каждое лыко было в строку. Все использовали для того, чтобы доказать, что это плохая страна, и люди плохие, и история никакой. Да вообще, кто такие русские? Кстати сказать, есть такой один художник, который называет себя философом, писателем, Максим Кантор, который такую гадость писал про русский народ, про страну, про нашу. В 2008 году издается его книга в российском издательстве АСТ. С таким поносом, что русские кривоногие, ублюдки, вообще нации ли это, люди ли это. Это Ивана Непомнящие родства. История их очень наказывает. Я в свое время, повторяю, я работала с проектом «Соотечественники» на непартийной, естественно, основе с партией «Единая Россия». И я сталкивалась с огромным потоком, с огромным количеством писем людей, которые хотели вернуться, которых тянуло на родину, которые понимали, что это то сокровище не в березках дело и не в грибах, которые вырастают под березкой, а это твоя душа. Человек вообще, который соглашается или хочет, или стремится в эмиграцию, он сжигает сам себя в своей собственной истории. Он перестает быть гражданином удивительной страны.
Я совершенно с вами согласна, но все-таки есть русские, которые оказались за рубежом под тем или иным обстоятельством. И что интересно, конечно, я всегда считаю, что это от 3 до 10% маленькая часть этих так называемых русских, они становятся гнилыми русофобами. И,
да.
Но они, конечно, очень крикливые, они очень их слышно везде. Они
конечно. Им предоставляются микрофоны везде.
Совершенно верно. Но та часть русских, которая остается русскими, которые любят Россию, особенно сейчас, при этой жуткой русофобии, при этом расчеловечении русских, они, конечно, хотят вернуться, они, конечно, об этом говорят. И вот мне кажется, что ярким примером этого был, конечно, Александр Александрович Зиновьев, который любил Россию.
И смотрите, мы возвращаемся 30 июня 1999 года. В совсем плохое время для России. Именно поэтому Зиновьев возвращается в страну. Возвращается, отказавшись от Нобелевской премии, объявив, что вот когда к нему пришел нобелевский корреспондент, а мы с ним уже во второй раз встречались, разговор был совершенно сногсшибательно интересный, 3 или 4 часа длился, по-английски или по-немецки, это в зависимости от обстоятельств. И когда корреспондент в конце беседы очень-очень осторожно, знаете, вот как-то собравшись комочек, говорит: «Господин профессор, а как вы относитесь к событиям на Балканах?» Александра Александровича 2 раза спрашивать не надо было. Он назвал это величайшим негодяйством коллективного Запада. Он назвал это преступлением против суверенной маленькой страны. Ну, Югославия по сравнению с Россией, с Советским Союзом, все-таки маленькая страна. Тот схватился за голову. Он говорит: господин профессор, ну вы же понимаете, почему я у вас? Вы же понимаете, что потом будет Гюнтер Грасс. А от Германии два писателя вот номинировались в шорт-лист уже. И, может быть, вы мягче скажете? Он говорит: нет, я могу сказать иначе, только жестче. Ну и тогда этот корреспондент обратился ко мне: госпожа профессор, может быть, вы как-то повлияете? Я говорю: нет. Я целиком и полностью разделяю позицию мужа, страшно горжусь ею. Короче говоря, Гюнтер Грасс получил за политкорректные ответы на эти вопросы, получил Нобелевскую премию, а потом что-то осмелил и стал высказываться, ну, примерно в духе Александра Александровича. Я горжусь по сегодняшний день, что Зиновьев не стал бороться за такую Нобелевскую премию.
Да, это очень приятно. Конечно, Сербия – это большая боль, это наша
дружба. Мы с ними дружим. Да. У нас общая корневая система.
Да.
Кстати, семья Зиновьевых берет свое начало с 1384 года в Сербии.
Как интересно.
Вот так. Такие чудеса бывают.
Давайте поговорим про вас, чем вы сейчас занимаетесь, вашей огромной общественной работой.
Я люблю Россию во всех ее проявлениях. Это и проведение концертов. Но я возглавляю биографический институт Александра Александровича. Это подготовка конференций, научных конференций. Это подготовка выпусков журналов. Наши выступления на разных конгрессах. Естественно, приходится и выезжать за пределы нашей страны. Мы путешествуем по России. Мы проводим выездные заседания Зиновьевского клуба, где я сопредседатель вместе с Дмитрием Киселевым. Раз в месяц мы проводим заседание Зиновьевского клуба. Вот, в частности, вот в пятницу, 23 числа, состоится очередное заседание. Мы готовим Зиновьевские чтения. Это вообще событие планетарного масштаба. Без преувеличения. Я говорю спокойно. Знаете, я себя еще сдерживаю, естественно. Зиновьевские чтения, на которые приезжают наши друзья, наши товарищи, соратники из Италии, из Франции, Ирландии, Чили, Бразилии, Китая. Это как раз те люди в гармоничном отношении к России, они видят свое место, приезжая вот к нам на эти события. Есть еще Международный научно-образовательный центр имени Зиновьева на философском факультете МГУ, который я возглавляю. Но это подготовка, как вы понимаете, это студенты, аспиранты. Это опять научно-разъяснительная работа. Мы проводим огромное количество выставок. В частности, вот, кстати сказать, вот 5 лет тому назад проходило совершенно феноменального эха. Выставка на Старостном бульваре. Было выставлено 34 стенда о судьбе Александра Александровича. Ее посетило в течение 2 с небольшим недель более 600 тысяч человек. Когда в администрации президента узнали об этом, они были потрясены, Зиновьев вышел из-под запрета. Понимаете, да? Народ хотел узнать, кто это такое, что это такое, что это за чудо, что это за человек, которого так долго держали под замком. Его под замком держали в том числе и после того, как мы вернулись. Потому что его жесткая позиция, четкая определенная позиция, как надо поддерживать Югославию, то есть я имею в виду Слободана Милошевича, он возглавил общественный комитет по освобождению Слободана Милошевича, за что получил порицание из администрации Ельцина в тот момент. Ну да, потому что там были другие установки, понимаете? Ведь НАТО бомбило Югославию, как известно, из гуманитарных соображений, чтобы навязать Югославии демократический строй. Ну как она, эта организация, навязывает свое видение мира и форматирует его под себя, под свои лекала повсеместно в Африке, в Азии, в Южной Америке и далее везде. Поэтому Сан Санычу не очень ждали в России. Но мы вернулись именно потому, что в стране стало очень плохо. Об этом он говорил на борту как раз лайнера, на котором мы возвращались обратно, в газете «Фигаро», что я возвращаюсь, потому что моему народу плохо. Я должен умереть с моим народом.
А смотрите, как интересно получается. В Европе после Великой Отечественной войны бомбили только славян. Смотрите, Сербия, сейчас Украина.
Но это большой сценарий. Главная вот сейчас установка у мировых политиков, у тех, кто варит большой геополитический суп, убрать Россию, убрать русских. Об этом кричал Сан Саныч еще в 85-м году. Его называли, ну, знаете, разные слова произносились в его адрес. Я повторяю, он беспощадный, бескомпромиссный человек. Он вещи всегда называл своими именами. Он чувствовал, вот где что зарождается. Он кричал о том, что нас, русских, вытирают из истории. Делается все возможное, чтобы не осталось на земле следа от величайшей культуры, от величайшего народа, от величайших достижений, от истории такой страны. Вот поэтому целью вот всех этих заокеанских, ну и западноевропейских установок было как можно скорее избавиться от людей, несущих большую культуру, большое сердце и большую душу. Это то, с чем там, не обязательно за океаном, в Западной Европе тоже не очень знакомы. Они не понимают нашего умения, нашей способности прощать. Мы прощали и военнопленных. Мы в Мюнхене неоднократно встречались с военнопленными, которые просидели там свое количество лет в лагерях. Они приходили к нам со слезами на глазах и говорили, как мы признательны советскому народу. Вы делились с нами куском хлеба, это не фигура речи, это буквально так, сами оставаясь голодными. Понимаете, ну, такую страну, таких людей, такой народ, конечно, надо убрать из международного меню и оставить место тусклым прагматикам, которые относятся к людям не по чести, не по совести, а по кошельку.
Ольга Мироновна, в прошлом году мы отмечали столетие со дня рождения Александра Зиновьева. Что мы успели сделать за это столетие?
Я, может быть, не буду давать оценку всему столетию. Александр Александрович – это человек, ну, как вам сказать, абсолюта, как вот музыкант абсолюта, человек, который вот все, чем он занимался, все сферы приложения его абсолютно недюжинной талантливой натуры, начинал ли он заниматься математической логикой, занимался ли он социальной философией, писал ли он картины. Все приобретало уровень и значимость, ну вот действительно запредельно. Человек невероятно одаренный, это абсолютно ренессансная личность. У нас был в России такой человек Ломоносов. А Зиновьев еще и к тому же рисовал. Рисовал блестяще. И вот когда мы возвращались сюда, я везла сюда, в наш музей, который, я думала, будет создан к столетию Александра Александровича, музей под названием «Зинотека». Я туда передам все его картины. У нас огромный запас его картин, рисунков. Мы выпускаем сейчас полное собрание сочинений с рисунками Зиновьева на обложке. 48 томов. Так вот, моя уверенность, что страна примет это и, соответственно, будет отвечать за тот дар, который я приношу нашему народу, нашей стране, нам на столетие помогут построить мультимедийный музей «Зинотека». Не помогли. Наш президент издает указ, который опубликован был в прошлом году, о праздновании столетия выдающегося русского мыслителя Александра Зиновьева. Президент издает указ, а вся та королевская рать, которая вокруг него, те, которые должны исполнять волю государеву, как говорится, да, делается все возможное, чтобы не состоялась эта «Зинотека». Полное собрание сочинений я издаю за свой счет, чтобы вы знали. Так ли это нормально? Я не буду сравнивать это с какими-то другими столетиями, но я точно знаю, что там все эти издания издаются за счет государства. Но при всем при том, я повторяю, величина и знаковость Сан Саныча настолько велика, что люди влюбляются. По всей стране прошло около 300 мероприятий, 296 мероприятий. Без финансирования люди празднуют Зиновьева кто как может. Нам удалось провести совершенно грандиозный концерт в колонном зале Дома Союза, гала-концерт, программу вел Башмет. Но не хватило этого пространства, не хватило музыкантов, с которыми я дружу много лет. Они должны были выступить, потому что люди пришли с энтузиазмом и с готовностью. Причем это яркие, выдающиеся музыканты. И мы провели второе отделение гала-концерта в Большом зале консерватории. Было много конференций, было много выставок, и все это продолжается. Мы вступили в год столетия Сан Саныча. Год еще не завершился.
Но я уверена, что все будет хорошо, и, безусловно, музей нужно открывать, и он будет открыт. Расскажите про ваши творческие успехи. Вы ведь писатель, вы философ, и
вы знаете, издаете так, много книг. Я писателем я себя назвать не могу, и всегда отвечаю, что я жена писателя. То, что я могу писать и что я пишу, частично было опубликовано в книге, которая называется «Выход есть». Это мои статьи на сайте «Россия сегодня», Международного информационного агентства, сейчас это немножко иначе называется. Там была такая колонка наших коллег, наших авторов, членов Зиновьевского клуба.
И очень влиятельный клуб, все, конечно, знают.
Спасибо, да. Он уже существует 9 лет. Вы знаете, это наше быстротекущее такое сумасшедшее время. Это стоит многого. И клуб задался изначально великолепной, высокой задачей. Мы отстаиваем суверенитет и доброе имя России. Мы отстаиваем суверенитет нашего президента, мы его поддерживаем. Мы не относимся никоим образом к числу тех, которые покинули страну, обозвав ее разными словами. Я еще раз повторяю, Родина может быть только одна, и ты обязан ей служить. Какой бы она ни была, какие бы ни были трудности у нее, нам нужна победа.
Я совершенно с вами согласна. Спасибо вам огромное за такую увлекательную беседу. Надеюсь, что это не последний раз. Приходите к нам в гости.
Спасибо. И вам удачи.
Беседы с Брэнсоном.